С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. 8.38 по местному времени. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Сегодня мы говорим о судьбе очередного крымского политзаключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца. Он находится в СИЗО Симферополя и обвиняется, в частности, в покушении на убийство двух бывших сотрудников «Беркута» во время событий Киевского Майдана. Андрею грозит до 20 лет лишения свободы. На суде молодой человек заявил, что российские спецслужбы его душили и пытали электрическим током. Ситуацию обсудим с экспертом крымской правозащитной группы Виссарионом Асеевым. Доброе утро, Виссарион.
Доброе утро.
Можно вот коротко, в двух словах, каким образом Андрей Коломиец оказался в СИЗО? Как он был задержан? Где он был задержан?
Если коротко, в двух словах, наверное, совсем не получится. Ну, история получится? Достаточно-таки не короткая. Этого человека арестовали вообще в России. Он к Крыму никогда не имел никакого отношения. Он вообще житель Киевской области, гражданин Украины. Да, он поехал в 2014, по-моему, в конце. Поехал в Кабардино-Балкарию, познакомился. До этого он познакомился по интернету с женщиной и у них... Случился интернет-роман, и он поехал к ней в гости. И там жил все это время. Они жили в гражданском браке. И в мае 2015 года его задерживают по обвинению в хранении наркотиков. История про наркотики вот тоже удивительная. То есть человека задерживают дома, увозят домой, но потом... В протоколе пишут, что его находят в поле конопляном, где он собирал якобы марихуану, собрал в пакет 150 грамм, сел в такси, поехал, потом где-то вышел на остановке, переночевал на остановке. То есть история его задержания, попадания в СИЗО, тоже это отдельная удивительная вещь. После того, как задерживают его в Кабардино-Балкарии в России, на Кавказе, через некоторое время его привозят в августе, он попадает уже в СИЗО в Крыму. И по обвинению не только в хранении наркотиков, но и в покушении на убийство двух беркутовцев.
Вот то есть, есть ли у нас уже примеры такого рода, когда человек просто поехал, да, получается, по каким-то своим личным делам на территории Российской Федерации, был там задержан и далее обвиняется в том, что он был участником Майдана?
Уникальность данной ситуации как раз-таки в этом. Если до этого момента по крымским делам у нас проходили крымчане, Сенцов, Кольченко, Костенко, они все жители Крыма, то сегодня это новый виток, новая форма репрессий по отношению к украинцам. Тут даже вопрос не в том, участвовал ли он в Майдане или нет. Да? Вопрос в том, что сегодня любой украинец, попавшийся на территории России в поле зрения правоохранительных органов, может оказаться в Крыму по обвинению в том, что он нападал на Беркут.
Ну, мы уже сказали о том, что Андрей Коломиец не единственный политзаключенный, которого вот в Крыму обвиняют в участии в Евромайдане, получается, вот такое обвинение, и в покушении на жизнь сотрудников Беркута, бывших сотрудников Беркута. Давайте послушаем короткую справку, которую подготовили наши корреспонденты.
100 слов по теме.
По данным общественной организации «Евромайдан СУС», в Крыму за решеткой находится 12 политзаключенных. 4 года и 2 месяца тюремного заключения присудили Александру Костенко. Он, по версии следствия, 2 года назад в ходе беспорядка в Киеве нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Костенко своей вины не признал. В феврале Президиум подконтрольного России Верховного суда Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и вынес решение оставить судебные решения без изменений. А в конце марта дело возбудили и против брата Александра Костенко Евгения. Об этом в Фейсбуке написал его адвокат Дмитрий Сотников. Евгений обвиняется в том, что унизил честь и достоинство федерального судьи Киевского районного суда Симферополя. Во время заседания по делу брату Евгений показал судье жест оскорбительного характера. Защита требует прекратить дело и заявляет, что таким образом подконтрольная России крымская власть пытается совершить расправу над семьей.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Например, этого эфира. А в этом эфире я напомню, что мы говорим о судьбе крымского политзаключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца. И в гостях у нас Виссарион Асеев, член крымской правозащитной группы. Виссарион, вот сейчас справка прозвучала, да, о крымских евромайдановцев, евромайданцах, крымских политзаключенных. Почему Коломийца, Андрея Коломийца, доставили именно в Крым для того, чтобы судить по событиям Евромайдана, по вашему мнению?
Ну, мы изначально уже на протяжении 2 лет предупреждали, что уровень репрессий будет только усиливаться. Будут меняться формы, но уровень будет усиливаться. И мы помним, что Поклонская анонсировала 2 массовых дела, по которым будут привлекаться граждане Украины. И я не берусь даже говорить, что это будут участники Майдана. Любые граждане Украины, которые будут попадать в поле зрения правоохранительной системы Российской Федерации, могут оказаться в Крыму по обвинению в нападении, так сказать, на Беркут, это по делу Майдана, по которому проходили и Костенко, и проходит сейчас Коломийц, и так называемое черкасское дело по нападению на автобус под Черкасами, да, и Крымская прокуратура во главе с Поклонской возбудила эти 2 уголовных дела и ведет их.
А по черкасским событиям там есть на основании чего возбуждать уголовное дело? Ну, мы поговорим о юридических аспектах вот с уголовных дел за покушение на жизнь сотрудников Беркута вот буквально через минуту. А вот по черкасским событиям там есть вообще за что?
Ну, по черкасским... Опять-таки, что значит есть за что? Если бы было за что, то, наверное... правоохранительная система Украины
Давайте напомним, что это за черкасский такой инцидент был. Это когда ехали сторонники Виктора Януковича, возвращались в Крым и на автобус напали.
Ехали из Крыма, по-моему.
Из Крыма. Да. Но и было тогда много информации о якобы жертвах, да, которая не подтвердилась.
Да.
Ясно. А вот как раз-таки о юридических аспектах вот этих вот обвинений крымчан и не крымчан, как уже мы видим, в покушении на убийство бывших сотрудников Беркута, мы сейчас поговорим с адвокатом Александра Костенко, Дмитрий Сотников. Дмитрий, доброе утро. Где сейчас Александр? В каких условиях он содержится? Что с его здоровьем? Потому что там, насколько мы знаем, очень большие проблемы со здоровьем у Александра.
Здравствуйте. Александр сейчас находится в исправительной колонии номер 5 Кировской области. Вот. Это колония для бывших сотрудников правоохранительных органов. У нас Александр до революции достоинства был участковым в Крыму. Вот. Условия там, общее, в принципе... Общий режим – это не такие жесткие условия, как говорится, где можно как-то злоупотреблять. Вот. Но несмотря на это, он говорит, что к украинцам, которые там с ним находятся, к нему есть определенные притеснения по национальному признаку. Вот. А большинство ребят, которые с ним сидят, они по национальности чеченцы, ну, в силу специфики данной зоны, что это зона для бывших сотрудников. Вот. Поэтому, конечно, ему там сложно в основном приходится. По поводу руки Ему хотели оказать медицинскую помощь, повторно прооперировать в условиях колонии. Он от повторной операции в условиях колонии отказался, потому что там, говорит, очень антисанитарные условия. Вот. Люди в основном страдают какими-то заболеваниями, типа гепатита, там, ВИЧ, другими, ну, традиционно, которые находятся на зоне. Поэтому он просил, чтобы его прооперировали именно в городских медицинских учреждениях, и вообще просил, чтобы сделали не операцию, а чтобы реабилитировали руку, потому что операция уже у него одна была, ему удалили часть сустава, соответственно, в Симферополе еще, и повторная операция, он как бы боится, потому что, говорит, вообще рука не будет работать.
У Александра, есть брат Евгений, которому сейчас, я так понимаю, тоже может грозить срок за якобы неуважение к суду. Вот расскажите о том, как продвигается сейчас это дело и каковы шансы защитить его.
Ну, срок ему не грозил бы, мы боялись все, что там будут какие-то меры медицинские применены, но вот сейчас эта как бы угроза ушла, вот, возможно, из-за того, что мы очень активно распространяли информацию об этом деле в СМИ. А, значит, ему вменяется, да, то, что он показал неприличный жест, но мы с обвинением не согласны, по делу была произведена экспертиза, вот, психологическая экспертиза жеста самого. В принципе, она антинаучная, потому что невозможно производить экспертизу жеста психологическую. Можно только психологическую экспертизу производить в отношении личности. Жест, как невербальное средство общения, оно относится непосредственно к ведению лингвистики и к ведению культурологии, потому что в зависимости от различных культур разные жесты могут трактоваться по-разному.
Да, я напомню, что речь идет о жесте, который Евгений Костенко показал судье, который обидел судью во время одного из заседаний по делу Александра Костенко. Я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Сотников, адвокат Александра и Евгения Костенко. У нас в студии в гостях Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы, Сергей Макрушин у микрофона. Дмитрий, мы вот говорим сегодня о новом деле, деле Андрея Коломийца, тоже политзаключенный получается, он находится в СИЗО Симферополя, обвиняется в частности в покушении на убийство двух бывших сотрудников «Беркута». Вот по вашему мнению, вот эти дела, которые в Крыму ведут по событиям Евромайдана, что это? Это есть ли прецеденты вот в российской, скажем так, системе подобных дел?
Но, вы знаете, я считаю, что мы имеем дело с правкой истории, вот как раз в том ее изложении, который вот известный писатель Оруэлл, да, в своей книге, о котором рассказал, в книге 1984, да, то есть под те теории, которые выдвигались в 2014 году, из-за которых вот как раз разгорелся военный конфликт, да, с Украиной, вот, под российские теории, Россия сейчас активно ищет так называемых украинских преступников, да, чтобы вынести приговоры и этими приговорами как бы подтвердить свою историческую правду.
За что конкретно можно пополнить ряды вот этих, ну, в кавычках, скажем, украинских преступников, как вы говорите? Ну, то есть, за что могут инкриминировать потом покушение на жизнь сотрудников «Беркута» во время событий на Майдане? Чего для этого достаточно? Кому стоит опасаться?
Опасаться, я думаю, этого я уже ранее говорил, в принципе, всем лицам, которые участвовали в массовых мероприятиях политических в Крыму и на Майдане, да, до, соответственно, Крымской весны, им стоит опасаться, потому что видеоматериал, который делала СБУ для служебного пользования, который в Крыму, он остался в Крыму, а который был на Майдане, он каким-то образом перекочевал в Крым, этот видеоматериал. В частности, в деле Костенко использовался для доказывания его членства партии «Свобода» именно видеоматериал СБУ. Сотрудниками СБУ, да. Он активно используется сейчас в следствии, в доказывании. Вот. Тоже, если в интернете сейчас посмотреть интервью с Крашевским, такой, и там он председатель Совета ветеранов Беркута, по-моему, так себя именует. Вот. У него тоже есть раскадровка с видеоматериалов СБУ в комментарии его интервью. То есть этот видеоматериал, он активно гуляет, которая спецслужба обычно на массовых мероприятиях снимает.
Понятно. Понятно, да. Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Сотников, адвокат политзаключенного Александра Костенко и его брата Евгения. В гостях у нас Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы. Виссарион, вот разделяете ли вы точку зрения Дмитрия, что, в принципе, для того, чтобы оказаться обвиняемым в покушении на убийство, да, можно было просто находиться на Майдане независимости в Киеве?
Да, и не обязательно было проявлять там активность. Достаточно даже какой-то фотографии с Майдана тех времен. Достаточно, что у вас в социальных сетях была поддержка событий на Майдане. Да? И если вы физически находились в это время в Киеве, и неважно, были вы на Майдане или нет, но если у вас в социальных сетях стоит какой-нибудь лайк или баннер, поддерживающий события на Майдане, то я думаю, этого будет достаточно следственным органам России для того, чтобы обвинить вас в нападении на Беркут. Опять-таки, если мы же видим, что и в первом, и во втором деле они прекрасно понимают, что это их позиция очень слабая. Да? И Дмитрий Сотников, как адвокат, сам это тоже прекрасно понимает, что на самом-то деле единственное, за что и реально было предъявлено Костенко, это хранение части оружия. Да. И в деле Коломийца мы видим, что ему предъявляют хранение наркотиков. Да, это то, что они могут точно зацепить и за что они могут не отпустить человека. Да? Все остальное они прекрасно понимают, что это очень зыбкая политическая система, которую им сложно на самом-то деле доказать в любом суде. А по более таким приземленным материальным вещам им легче обосновать задержание и арест, осуждение тех или иных людей.
Ну вот возвращаясь конкретно к истории Андрея Коломийца, известно, что он содержится в Симферопольском СИЗО. Симферопольское СИЗО известно, скажем так, условиями содержания. В каких условиях сейчас содержится Андрей Коломийц? Известно ли что-то об этом?
Ну, насколько нам известно, Андрей Коломийц... Вернее, адвокат Коломийца подавал жалобу в суд о том, что условия содержания его не соответствуют. Не, они лучше, чем в Кабардино-Балкарии, да, но здесь возникла одна из проблем, что вместе с ним в камере находятся сторонники так называемых ДНР и ЛНР.
Да. А они там находятся? Вот,
они, как, ну, насколько мы понимаем, это жители Крыма, которые ездили туда оказывать какую-то поддержку, но совершили, видимо, какие-то уголовные преступления. Мы не знаем точно, там они потом их совершили или, вернувшись в Крым, совершили эти преступления. Но местная власть их задержала, и они находятся вместе с Коломийцем в камере. И... понятно, что на почве отношения к событиям в Украине у них возникает конфликт, да, на почве его национальной принадлежности. Вот мы перепроверяем информацию, что по одной информации Коломийц принял ислам в СИЗО. Возможно, это было еще на Кавказе. И в том числе адвокат говорит, что и по религиозному признаку к нему и негативное отношение в камере.
Среди наших слушателей, возможно, есть люди, которые, в принципе, да, опасаются тоже, что к ним могут быть применены такие принципы, назовем это правосудием, да, хотя мало на это похоже. Может быть, какие-то советы будут от правозащитника, как вот уберечься от подобной истории?
Советы кому? Людям?
Ну... Да, людям. Вот, чтобы не быть задержанным, да, по какому-то одному поводу, а потом оказаться политзаключенным.
Мы же понимаем, что любые советы на территории, на которой нету закона, они, на самом-то деле, ну, неэффективные, нереальные будут. Да? Мы же понимаем, что Крым – это оккупированная территория. Более того, на этой территории не действуют ни законы Украины, которые, в принципе, должны даже по Женевской конвенции, после оккупации действовать, да, ни законы России, которые она якобы пытается там вводить. Это серая зона. Мы же видели в новостях, даже местные власти возмущаются тем, что даже, не спросив у них, происходит строительство каких-то зданий, да, то есть это абсолютно зона бесправия. Поэтому какие-либо советы давать в зоне бесправия, я не, ну, людям я не могу давать. Единственное, я могу, что как правозащитная организация, да, мы обращаемся к международным структурам, мы требуем от России вывести свои войска оттуда, прекратить оккупацию, а к международным структурам оказать давление, чтобы Россия покинула Крым. И только при наличии Украины там возможно соблюдение прав человека.
Виссарион Асеев, эксперт Крымской правозащитной группы, был в студии «Крым. Реалии». У микрофона все это время находился Сергей Макрушин. Слушайте вечернюю программу с Виталием Портниковым о создании Национальной гвардии в России в 19.30 по местному времени. С вами был 18.30, прошу прощения. С вами был Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым. Реалии». Удачного дня, услышимся.